Этот спор дал другое течение мыслям молодых переселенцев и заставил их совершенно позабыть прекрасную незнакомку. Правда, в сторонке происходили тайные оживленные совещания, и взоры разговаривавших обнаруживали довольно ясно занимавший их предмет. Но вскоре эти угрожающие симптомы исчезли. Все вошло в обычный порядок, и воцарилось обычное безмолвие. «Я войду на утес, чтобы понаблюдать за индейцами», — сказал через некоторое время Измаил, подходя к сыновьям и придавая голосу более отеческий тон, чем обыкновенно, несмотря на звучавшую в нем твердость, не допускавшую возражений. «Если нет никакой опасности, мы спустимся в равнину. День — такая драгоценность, которую нельзя терять на слова, как это делают женщины в городе, болтая вокруг своих чайников». Не дожидаясь ответа, Измаил подошел к подножию утеса, образовавшему нечто вроде перпендикулярной стены, около 20 футов высотой вокруг всей крепости. Дойдя до подножия утеса, он повернул до места, где можно было подняться через узкую расселину, которую он предусмотрительно укрепил, сделав перила из пней хлопчатника. Перила эти он защитил, в свою очередь, рогатками из ветвей того же дерева. Так как это был ключ к крепости, то там постоянно находился вооруженный человек, и теперь там стоял, небрежно прислонясь к выступу утеса, молодой воин, готовый, если окажется необходимым, защищать вход, чтобы дать время всем остальным разойтись по местам, требовавшим защиты. Даже с этой стороны подниматься на утес было очень трудно. К препятствиям, созданным природой, присоединились и искусственные. Так что Измаил не без труда добрался до особого рода террасы, или, вернее, площади, на которой он построил хижины для своей семьи. Эти жилища, похожие на те, что так часто встречаются в пограничных провинциях и принадлежащие к детской поре искусства, были выстроены из дерева. Весь их материал состоял из пней, коры и жердей. Они занимали пространство приблизительно в 100 квадратных футов, достаточно высоко поднимавшиеся над равниной, чтобы значительно уменьшить опасность при нападении индейцев, если не вполне предохранив от их оружия. Измаил считал, что может безбоязненно оставлять своих детей под защитой их мужественной матери. Там он и нашел Эстер. Поглощенная домашними работами, окруженная дочерьми, она повышала временами голос, чтобы побронить кого-либо из дочерей, вызвавшую ее гнев, и была слишком погружена в свои заботы, чтобы обратить внимание на грозу, внезапно разразившуюся под ее ногами. «Славное место, право, ты выбрал для лагеря, Измаил», — сказала она, давая минуту отдыха рыдавшей около нее 10-летней девочке, чтобы повести атаку на мужа. «На хорошем воздухе. Пусть я умру, если не приходится беспрестанно пересчитывать, тут ли все дети, не унес ли кого ветер. Почему вы все стоите вокруг утеса, словно оцепеневшие змеи, когда небо покрывается птицами? Вы думаете, что рты могут наполниться сами собой, и голод пройдет, если вы спите и бездельничаете день-деньской? Можете себе говорить что угодно, Эстер», — сказал муж, произнося ее имя с акцентом, свойственным некоторым провинциям Америки, и бросая на ее шумную свиту взгляд скорее снисходительный, чем любовный. «Птицы! Ну, будут они у вас, если только не испугаются твоих речей и не улетят слишком высоко!» «Да, женщина!» — прибавил он, стоя на том самом месте, с которого он так бесцеремонно согнал Элен. «Будет и буйловое мясо, если мой глаз еще умеет различать животных на расстоянии испанской мили. Спускайтесь, спускайтесь и действуйте, вместо того, чтобы разговаривать!» «Болтливый мужчина не лучше лающей собаки. Если покажется краснокожий, Нелли сумеет вовремя предупредить вас. Но, Измаил, в кого это ты стрелял? Ведь это, наверное, были выстрелы из твоего ружья, или я уже не умею различать звуков?» «Ба, это я стрелял, чтобы спугнуть ястреба, который летает вон там над утесом». «Ястреба. Действительно, как раз время стрелять по ястребам и сарычам. когда надо накормить 18 открытых ртов. Взгляни на пчелу, взгляни на бобра, муж мой, и научись от них предусмотрительности, Измаил. Я право думаю, — прибавила она, роняя паклю, которую она сучила, — мне кажется, он снова вошел в палатку. Он проводит более половины своего времени у никуда не годной. Внезапное возвращение мужа заставило ее замолчать, и она удовольствовалась тем, что проворчала что-то сквозь зубы, не обнаружив ничем иным своего дурного расположения духа. Последовавший затем разговор между двумя супругами был короток, но выразителен. Жена сначала отвечала только односложными словами, но забота о детях скоро заставила ее забыть свое недовольство. Так как этот разговор касался только приготовлений к охоте, которой Измаил должен был заняться в продолжении остатка дня, чтобы добыть необходимую пищу, то мы воздерживаемся от приведения его. Приняв решение, Скваттер сошел на равнину и разделил свои военные силы на два отряда. Один из них должен был остаться и охранять крепость, другой — сопровождать его на охоте. В этот последний отряд он взял Азу и Абирама, зная, что только его авторитет в состоянии сдержать вспыльчивый характер сына, прорывавшийся при всяком раздражении. Когда все эти приготовления были закончены, охотники отправились в путь и невдалеке от утеса расстались, намереваясь оцепить кольцом стадо буйволов, видневшееся вдали.